Доброго воскресного дня! Вы смотрите Ходорковский Лайф. И, как всегда, в ваших YouTube-приемниках программа «Чисто конкретная политика». Представлюсь, меня зовут Дмитрий Яловский. И, конечно, Владимир Борисович Пастухов с нами в нашей виртуальной студии вместе с атлантами и другими героями. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Хотелось бы начать с обсуждения публикации довольно спорный, скандальный, неоднозначный, который появился накануне в издании Wall Street Journal. Журналисты американские со ссылкой на источники в спецслужбах заявили, что Владимир Путин не отдавал прямого приказа об убийстве Навального. И вообще это было ему не особо выгодно, ввиду того, что все это происходило накануне выборов. Ну и о дате он уж точно не знал. Вот появилась разнообразная реакция на эту публикацию. В частности, журналист-расследователь Христо Грозев связал утечку о непричастности Путина к убийству Навального с продолжающимися переговорами об обмене между Россией и США. Как вы думаете, вероятен ли такой сценарий?
Слушайте, я знаю только одно. Никто не может знать, кто, что и как произошло сегодня с Алексеем Навальным, кто отдавал приказ, кто не отдавал приказ, отдавался ли приказ, было ли это медленное убийство, как написал Кулезов, или это было быстрое убийство. Мне эта публикация кажется, безусловно, высосанной из пальца и надуманной. И я, конечно, понимаю, что и сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время, поэтому и периодически и Дмитрий Песков дает совершенно правильный комментарий о том, что в этой статье абсолютно нечего обсуждать. Там нет информации. Это домыслы, построения, логические умозаключения, в основном базирующиеся на каких-то исходниках, которые сам журналист имеет в своей голове. Потому что ни одна разведка мира не может обладать достоверной информацией о том, что именно и как делал Владимир Путин. То есть такие вещи не высекаются на граните в виде такие приказы, они не отдаются письменно, они не проходят по цепочке. Если кто-то бы хотел что-то сделать, то он бы не оставлял следов. Уверен, что и через 20, 50 и 100 лет будут продолжаться споры о том, как и кто это сделал. То есть это вообще все не об этом. То есть появилась некая публикация. Почему она появилась? Ну, тут миллион версий. Первая версия. Вот просто журналистам захотелось на эту тему поговорить. Знаете, это, у вас есть проблема, в тюрьме погиб Алексей Навальный в России, вы хотите об этом поговорить? То есть это самая как, такая вот простая версия. Вторая версия. Идет борьба нарратива. Это такой фронт без флангов и фронт без правил. И каждый распространяет свой нарратив. И кто-то попросил. И мы знаем, как это делается, но так устроено все медийное пространство, не только российское. Кто-то попросил запустить некий нарратив, который, скажем так, добавляет полутонов в портрет Путина. Кто бы это мог быть? Это мог быть кто-то с российской стороны. И я знаю, как работает российская сторона, и никаких проблем не возникнет, если она захочет разместить свою публикацию в Wall Street Journal, и Washington Post, и New York Times, и все это умеют делать, и зная, через кого были бы деньги, а деньги есть. Это могла сделать американская сторона, это может быть связано с переговорами по обмену, это может быть связано с переговорами по Украине, это может быть связано с необходимостью как-то маневрировать и не принимать каких-то решений, которых требуют радикальные элементы, я этого не исключаю. Но в общем и целом, скорее всего, да, это похоже на то, что кому-то захотелось запустить тончика наложить, как говорить, тончика набросать немного на лицо Владимира Путина, и они решили сделать. В отношении того, было что-то или не было, в отношении факта эта публикация не дает ничего.
Перед тем, как перейти к следующей теме, коротко обращусь к нашим зрителям. Дорогие друзья, здорово, что вы с нами. Вы активно присоединяетесь к просмотру нашей программы. Не забывайте ставить лайк. Предлагаю делать это в тот момент, когда вам понравится какая-то мысль, суждение или вывод. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Ходорковский Лайф. У нас есть ужасающая статистика, в соответствии с которой мы видим, что 60% наших зрителей не подписаны на канал Ходорковский Лайф. Непорядок. Давайте исправляться. Ну и, конечно же, второй YouTube-канал Владимира Борисовича «Пастуховские кухни», ссылка в описании, и Telegram Владимира Пастухова, и мой тоже, где я собираю вопросы для нашей воскресной службы. В этот раз я пообещал, что примерно половину нашего времени мы уделим вашим вопросам, поэтому не отключайтесь, все будет впереди. Продолжим. Главком ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке на фронте. Напомню, что это случилось буквально через несколько дней после того, как Америка одобрила очередной довольно крупный пакет помощи для Украины. И мы видим в то же время, что российские войска продолжают упорствовать и смогли прорвать оборону в селе Кисловка в Купянском районе Харьковской области. Про Харьков уже давно и много говорят. Владимир Борисович, с оговоркой, что вы не военный эксперт, как вы сейчас оцениваете состояние войны, что можно ждать в ближайшее время на фронтах, и успеет ли, главное, да, прийти американская военная помощь, на помощь, простите, за такую тавтологию Украине?
Ну, действительно, я не военный эксперт, я даже не могу оценить вашу фразу о том, что такое прорыв фронта. Понимаете, прорыв фронта – вещь такая, на самом деле, неопределенная, потому что...
Прорыв обороны, это еще не прорыв фронта, Владимир Борисович, прорыв, такой деталь.
Получается, то есть мы же видим, что они берут, не берут вопрос, на какую глубину, то есть на оперативную, на более важную. То есть, конечно, давайте так, вот общее ощущение. Понятно, что сегодня в Украине тяжело. То есть не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что сегодня та фаза войны, когда все шишки посыпались в сторону Украины. А является ли это чем-то вот окончательно ужасающим? Я в этом не уверен, потому что, ну, война – дело такое, что сегодня тебя, завтра ты. И тут миллион факторов, и никогда не знаешь, какие сработают. Кстати, я должен сказать, что всякое наступление – это тоже риск. То есть вот как только ты переходишь от позиционной войны к каким-то более активным действиям, ты, конечно, как бы создаешь угрозу для противника и угрозу прорыва, но одновременно, если ты очень увлекаешься и переоцениваешь свои силы, то ты оказываешься сам мишенью, потому что ты раскрываешься. То есть безопаснее всего это вот просто топтаться, как они топтались там последние несколько месяцев вокруг одной линии. И, наверное, напомню вам просто историю брусиловского прорыва. Ну, он же был колоссальный, а в конечном счете все кончилось тоже довольно грустно, потому что это наступление захлебнулось и обернулось своей противоположностью. Ну, а прорыв Тухачевского к Варшаве, там и Сталин, который обернулся тем, что оторвавшиеся от своих тылов части были разгромлены. А вот это вот продвижение чуть ли уже не на окраины Киева в 22-м году, когда передовые части оказались отрезаны от тылов там, на 400-500 километров и заблудились в пригородных лесах. То есть для меня однозначности в том, что вот все, вопрос решен, ее нет. Потому что для того, чтобы вот такие вот прорывы, я очень осторожно сейчас употребляю слово, вы мне его дали, у меня как бы нет фактуры, которая позволяла бы мне там что-то оценивать. Вот такие вот активные действия, когда они развиваются, они должны быть поддержаны существенным резервом. При всем при том, они должны быть поддержаны существенным резервом. И я сейчас возможности у России создания стратегических резервов без проведения мобилизации, я их не вижу. То есть я понимаю, что Россия сейчас, ну, где-то по 100, по 150 тысяч человек может поднимать на базе денег и контрактной основы в год. Но это люди, которые в значительной степени восполняют тех, которые выбывают. Потому что люди гибнут, там есть ранения, там кто-то уходит, какие-то контракты заканчиваются. Понимаете, мы видим, что сейчас люди возвращаются с фронта. Люди возвращаются с фронта, причем не только раненые. А это значит, что кто-то все равно идет обратно, и вот эти 100-150 тысяч, которыми так гордится товарищ Шойгу, о котором, я думаю, мы сегодня будем говорить, это люди, которые позволяют удерживать статус-кво. То есть для того, чтобы совершить какой-то исторический подвиг, то есть нужно все-таки формировать новые соединения, а для этого нужна и мобилизация, и нужно время. Поэтому я думаю, что там будет все-таки тягучка. Там будет тягучка. Я хотел бы, ну, не хотел бы ошибиться, но мне кажется, что вот ожидать здесь и сейчас чего-то судьбоносного, типа прорыва к Харькову там, в ближайшие пару месяцев, ну, я думаю, что не будет. А, соответственно, дальше американцы, которые поняли, что они завели ситуацию в критическую, какое-то насыщение снарядное произведут и, собственно, дадут те ракеты, которые заставят еще дальше отодвинуть тылы от линии фронта. То есть каждый раз, когда они дают какое-то оружие, это приводит к тому, что приходится усложнять действия российской армии, стараясь отодвигая склады и центр управления подальше, что мне кажется под обстрелом. А это будет затруднять наступательные действия. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это приведет, ну, к большим жертвам, но ситуация должна стабилизироваться на ближайшее время.
Давайте действительно плавно подбираться к Шойгу, тихой сапой. Предлагаю зайти в Минобороны через Комитет Госдумы по обороне. И процитирую в этой связи депутата Журавлева. Это, собственно говоря, зампред Комитета по обороне Госдумы. Так, цитата. «Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах. Механизм должен быть тщательно продуман, чтобы это не повлияло на боеспособность наших подразделений. Постепенная ротация, а при необходимости и новый набор». Ну, вот такая цитата. Это какие-то предварительные ласки перед мобилизацией? Это пробный шар или что это?
Ну, я склоняюсь ко второму, я склоняюсь к тому, что это пробный шар. Ну, потому что на самом деле такого рода принятие решения – это многоступенчатый процесс, и он включает в себя и политическую рекогносцировку, и, соответственно, я бы сказал, ну, психологическую подготовку населения. И поэтому вот такие дальние запросы начинаются. Там важна ситуация. Мы должны понимать ситуацию, что, в принципе, Путин может откладывать вопрос о ротации дальше и дальше. И тем не менее, вот возможности откладывать его бесконечно у него тоже не существует. Потому что где-то есть точка невозврата, дальше которой начинается массовое дезертирство, ну и просто начинается более существенно. Они просто болеть будут. Понимаете, мы же знаем часть войн, ну, типа русско-турецких, когда основные потери русской армии были не боевыми. Понимаете, они были не боевыми, потому что просто болезни, голод, обстановка, все это приводит к тому, что неротируемая армия, она теряет свои свойства боевые, она перестает быть эффективной. То есть там будет два момента. Там будет падать боеспособность, реально. То есть они будут превращаться в своего рода такие вооруженные шайки в окопах, где будет падать дисциплина, где ты его посылаешь в атаку, он тебя посылает известно куда. И вот этот момент, это часть вот этой точки невозврата. И второе, что люди начинают задумываться о справедливости, несправедливости этой жизни. То есть параллельно с вдолбленной им в голову ненавистью к врагу, у них появляется вопрос, что он не видит жену и детей, там 2-2,5 будет, 3 года. А рядом вот эта вот роскошная жизнь. И в этом смысле тут же два конца. То есть тут два конца. Реально у нас на одном полюсе эти парни, которые месят грязь в окопах, а на другом полюсе богемная жизнь элиты вообще, и в том числе и тех парней, которые посылают месить эту грязь в окопах, а их никто не сменяет. И это, тут эта картинка, она разрушительна. Поэтому вот это бесконечность, то есть вот я могу себе представить, что будет, может, месяц не принимать, там полгода решение не принимать, ну как сложатся обстоятельства. Но вот опять-таки сказать, что он может не принимать решение о ротации бесконечно, я не могу. То есть в какой-то точке ему надо будет его принять. То есть он до этого момента либо должен тормознуть войну, то есть отхватить там какой-то кусок, представить это победой, и тогда он может какую-то часть с фронта снять и обойтись без мобилизации, либо он должен их заменить, проведя новую мобилизацию, это значит всколыхнуть очередной раз общество, что опять-таки мы видели, они пережили, но на самом деле ни они, ни окружающие, ни мы, никто не знает, где тут тоже, на какой точке будет температура кипения. Mm-hmm. Так что да, я считаю, что если такие у них вроде в головах, и они начинают забрасывать эти пробные шары для того, чтобы посмотреть, как реагирует публика, для того, чтобы как бы успокоить, и начинать какие-то уже организационно-правовые наработки.
Ну хорошо. С здания на Охотном ряду перемещаемся на Фрунзенскую набережную, распахиваем двери нового здания Минобороны и видим, что не все чиновники высокого ранга на месте. Собственно говоря, начались посадки в самом близком окружении господина Шойгу, значит, под нож, если можно так сказать, подкадровый нож, да, попал один из любителей стиля лакшери, один из тех, кто любит отдыхать в Куршавеле, ну и человек, который отвечал, собственно говоря, во многом и за стройку, и за финансовое распределение в армии Шойгу, замминистра обороны Тимур Иванов задержан по делу о взятке. Крупный кейс, крупная история. Говорили, что взятка – это на самом деле ерунда. Ваши любимые, кстати говоря, важные истории со ссылкой на свои источники. Роман Анин сообщал, что на самом деле дело там шьют по госизмене. Давайте поговорим про это дело, что оно означает, будут ли дальнейшие посадки, и не является ли все это неким подкопом под хозяина этого здания на Фрунзенской набережной?
Смотрите, у нас любое уголовное дело, такое резонансное, оно всегда возникает на стыке мотивации. Потому что если вот такая вот серьезная фигура идет под нож, то нужна соответствующая очень большая подъемная сила, потому что есть и сила инерции, и ну, как бы собственно такая самозащита, знаете, как у танка, и крыша есть соответствующая. Поэтому вот просто так ни с кем ничего не происходит. Соответственно, обычно одной мотивации мало, и там, где возникает пересечение 2-3 мотиваций, там возникает такая критическая масса политического давления, после которой принимается решение. Значит, здесь я вижу как бы две основные мотивации, и они как бы совпадают по вектору. То есть первая мотивация – это, безусловно, но при всем при том идет утрушка-усушка в правительстве. И, понимаете, это, мы как вот говорили, что выборы – это всегда точка уязвимости. Это всегда точка уязвимости, потому что, ну, вроде как бы понятно, что, ну, вот как вот Новый год. Мы же отмечаем Новый год, и Ну, вроде, понимаете, все же знают, что это условность. Ну, взял человек, поставил точку в бесконечном пространстве времени и считает ее точкой отсчета. Мог в другом месте поставить. Там китайцы в одном ставят точку, там православную в другом месте. Уже это смешно, понимаете? То есть уже... Но тем не менее, как-то вот все вот циклы жизни, получается, на этот Новый год замкнуты. Там начинается в декабре продажи рождественские и все остальное. А тут ты, ну, готовишь отпуска. То есть вся твоя жизнь уже под вот эту искусственную точку, которую ты сам же себе в жизни определил, ты это все под нее готовишь. А так и выборы. В принципе, там можно проводить, можно не проводить. Но выборы как бы связаны с тем, что после выборов там правительство как бы уходит в отставку. То есть его, в принципе, можно поменять в любую секунду. Но, тем не менее, уже вот этот цикл, и вот тут начинается возня. То есть оживает старая приязнь и неприязнь, амбиции, попытки вот здесь из-под кого-то стул вытащить, или наоборот, на стул оставить, то человека с него вытащить и посадить другого. То есть вот это вот все-таки ситуация с переназначением правительства, видимо, она обострила все, что касается борьбы вокруг хлебных мест и вокруг, собственно говоря, места Шойгу или Шойгу и так далее. То есть это одна мотивация. Здесь нет ничего нового, эта борьба шла все время, но просто сезонное обострение. Такое. Вторая мотивация, что, ну, место, на котором сидел Иванов, оно по само по себе чрезвычайно хлебное. Сидеть на нем хотело бы, может быть, полстраны, но стул маленький, достался он Иванову не просто так, а потому что это действительно очень близкий министру человек. И там, вне зависимости от министра, но очень многие кланы другие хотели бы на этом месте видеть другого человека. То есть это две таких мотивации. Но ни одной из них, вот для того, чтобы скинуть Иванова, ее бы не хватило. Ну, потому что вот там нет никакой новой информации. Вот, знаете, был такой кристально честный человек, а тут вдруг взял и взятку взял. Ну, тут же все понимают. То есть, с одной стороны, у нас военная контрразведка теперь докладывает, что она его 5 лет разрабатывала. А потом у нас, получается, 2-3 года назад выходит одно с другой расследование Навального, связанное с тем, что кто-то хакнул почту жены Иванова. Тогда же возникает вопрос, кто ее хакнул, не та ли военная контрразведка, которая решила расследовать и поделиться там своей информацией с окружающим миром. То есть, ну, так или иначе, как говорится, человек, можно сказать, как актер на эстраде, весь светит сапфиром, 5 лет тут танцует, и никого, в общем, ничего не удивляет. И он официально самый богатый, семья его самая богатая. То есть, вот самих по себе обычных факторов не хватило бы для такого решения сейчас. Это можно было и раньше сделать, можно было и позже сделать. Вот мне кажется, что был третий фактор, который вот эти первые два, как бы их воедино сжал. Этот фактор, это то, что, собственно, я об этом и написал вчера, это фактор войны и недопустимости вот этого вот гламура, глянца больше этого образа жизни, потому что это... Это самое страшное. Это начинает раскачивать толпу, раздражать людей и подрывать основы той власти Путина, которая является самой главной. Это любовь толпы. То есть, понимаете, в принципе, ведь Пригожина убрали, но идея Пригожина продолжает жить. Вот это вот его окопная брань по поводу жирных котов с Рублевки, она не развеялась. То есть это все висит в воздухе, понимаете, это висит в воздухе как топор. И вот мое ощущение сейчас следующее, что были ли богатые люди в СССР? Безусловно. И именно потому, что были люди, у которых были капиталы, так шустро зашевелилась и пошла приватизация, перестройка, она вся носила существенно степени криминальный характер. А основными игроками были вовсе не те, кого сейчас часто показывают в фильмах. Вообще, если уж на то пошло, то основной процесс начался в 89 году, и драйвером его были вот эти все подпольные миллиардеры и красные директора, а не те ребята, которых сейчас показывают как самых богатых. Да они сейчас, наверное, не самые богатые. А вот были ли эти люди богаты в СССР? Да, безусловно, были. Но у них у всех был один образ, написан в литературе, хорошо известен. Это образ корейка. Это образ корейка, который сидит на своих чемоданах с миллиардами, но ездит на работу бухгалтером в костюме от Москва-шеи. А вот сейчас, как бы в 90-е нулевые, и, кстати, тут в особенности в нулевые, как ни парадоксально, сформировался другой образ богатства, бьющего в глаза, такого наглого, то есть где вот именно внешнее показное богатство есть доказательство твоего успеха в жизни, твоей статусности, твоих успехов, карабкания по этой лестнице социальной вверх. Поэтому вот эта проблема, то есть богатство стало другим, чем оно было и сейчас, сейчас его будут возвращать к советским стандартам. То есть бить будут, не за воровство. То есть это если воровать будут еще больше, с каждым днем, с каждым месяцем, и воруют еще больше. И сейчас начнется еще черный передел в пользу уже третьего эшелона силовиков, которые сейчас подбирают все лакомые куски, которые остались от иностранцев, которые остались от менее поворотливых и удачливых. Вот сейчас происходит это следующая волна переприватизации. Это же не национализация, это не доприватизация. Это переприватизация сейчас в пользу уже следующего эшелона. Там номенклатура уже совсем, как говорится, корней травы. А вот это все будет продолжаться. Но бить будут не за то, что ты украл, а за то, как ты тратишь украденное. Mm-hmm. Вот это расходование денег, культура потребления краденого, это сейчас будет ключевой вопрос. И сейчас показно дадут по пальцам, по рукам, а может и оторвут вместе с плечом, всех тех, кто хочет придерживаться потребительской модели поведения нулевых. И я думаю, что вот это то, это та оберточная бумага, в которую весь этот навоз завернули и положили на стол Путину. Вот, слушайте, Путина не прошибешь тем, что кто-то чего-то украл, Господи. Это основа его власти. Но, то, что ты крадешь и тратишь показно в тот момент, когда ему тяжело, царю тяжело, он вынужден тут танцевать на гробах, чтобы угодить народу, а кто-то... Вот это вот момент очень серьезный, и я думаю, что тут Ивановым не ограничится. А вот дальше уже вот это вот ограничится Ивановым, или это кто-то уже, кажется, разогнав это все, добьет и до самого Шойгу, а и вы мне прислали сейчас это сообщение, что уже получается и на ближайшего, так сказать, соратника Шойгу Воробьева начинается накат, потому что его как бы зама тоже берут в оборот. Это вот я вам сейчас сказать не могу. Тут где-то в какой-то момент Путин, вот эти решения Путин контролирует от и до. Понимаете? Угу. Тут волос не упадет ни у кого, причем на разных уровнях. Это то, как он управляет страной. Для него вот эти посадки-рассадки – это главный управленческий рычаг. И он, конечно, это все взвешивает. Так же, как мы знаем сегодня про Сталина, что, кажется, он не просто был в материале, а писал, кого как и каким образом пытать. Поэтому Путин тоже, я думаю, вот это те вопросы. Он там может не знать, что на Харьковском фронте делается, но здесь он входит во все детали происходящего. То есть дальше он будет принимать решения, он готов добивать это до того, чтобы устраивать революцию в Минобороне, или он сейчас даст сигналы, все замрут, все выстроятся по стройке смирно, будут еще более пуганные и перепуганные, крайности отрежут, на этом все ограничится. Вот такой вариант тоже возможен.
Держим слово джентльменов и переходим к вопросам наших зрителей и слушателей. Переходим мягко, плавно, бесшовно. Екатерина из Пскова, наша постоянная зрительница, спрашивает, а в каком случае попытки ФСБ сожрать военное руководство России могут сыграть на руку Украине? Действительно интересно.
Но они могут как сыграть на руку Украине, так и во вред пойти, потому что мы же не знаем, может быть, от этого военного руководства в России один сплошной вред, понимаете? А их сожрут, придут какие-то люди, там, продвинувшиеся со фронта, которые чему-то научились за эти 2 года. Это стандартная ситуация во время войны, когда паркетный генерал начинает сменять те, кто получил боевой опыт, кто увидел новую войну, научился воевать по-новому. Поэтому тут не угадать, насколько это поможет Украине, насколько ей повредит. Жизнь покажет.
Хорошо, другие вопросы наших зрителей. Сейчас вот у нас как раз полчаса осталось. Давайте поговорим о них. К тому же вот наш зритель из Саратова по имени Владимир апеллирует к статье, которую я вам отправлял не так давно, но мы с вами не успели ее обсудить. Статья в «Экономисте» видного китайского профессора о неизбежном поражении России в этой войне, об очевидном охлаждении отношений Москвы и Пекина. Насколько, по-вашему, это отражает, пусть и неофициальную, но реальную позицию КНР?
Ну, знаете, был такой в мюзикле «Чикаго» герой, мой любимый, там, адвокат Билли Флинт, и там одна заключенная другой говорит, ну, ты должна учесть, что всегда главный клиент Билли Флинт – это сам Билли Флинт. А главным клиентом Китая всегда является сам Китай. Вот здесь надо очень четко понимать, что об этом я неустанно напоминаю, что в представлении китайцев Россия – враг хуже Запада. Для того, кто этого не понимает, он должен просто посмотреть на ситуацию глазами китайца. И это взгляд обиженного человека. Человека, которого... То есть ключевая вот сейчас часть национального менталитета китайского – это жизнь с ощущением того, что весь мир тебе должен за обиды, которые он тебе нанес. И вот этот момент колонизации, вот это вот унижение 18-20 веков, который Китай пережил серьезного, когда у них был шок после того, как они считали себя вообще единственными во Вселенной, а потом поприходили всякие разные и, в общем, поотрывали куски империи, и поставили эту самую империю на грань выживания. Вот это травма. Это такая была серьезная травма, и она сейчас не зарастающая. Так вот, среди тех, которые всяко-разно приходили, то есть Россия, в их представлении, это самая большая рана, нанесенная, потому что вот самый большой кусок, как они считают, у них был оторван именно Россией через серию, как они считают, несправедливых и неэквивалентных договоров, там огромные претензии на огромные территории сохраняются, а поэтому никакой симпатии в отношении России нет и быть не может. Но параллельно, и при этом как бы Западу гораздо больше симпатии, потому что там Запад что-то еще давал, какую-то цивилизаторскую миссию в Шанхае, Гонконге осуществлял. И мы видим по политике Мао Цзэдуна там после 1945 года, как, собственно говоря, еще не успели отстрелять все пушки Второй мировой войны, а Мао уже заигрывал с американской военно-дипломатической миссией, И, собственно говоря, он замыслил предательство дружбы с СССР раньше, чем эта дружба еще успела начаться. Вообще, тот, кто хочет что-то понимать в этих вопросах, ну вот я советую настольную книгу, это «Особый район Китая» Владимира, потому что там весь этот исход отношений в треугольнике Запад, Россия и Китай, он настолько красочно и четко описан, что дальше можно просто косплеить эту ситуацию на каждый новый исторический период. Поэтому у Китая есть своя игра с Западом сейчас. И в рамках этой игры с Западом он просто пользует Россию как дурочку, которая сама подставилась для того, чтобы оказать на Запад определенное давление, поскольку эта война реально влияет на экономику Запада отрицательным образом и заставляет Запад внимание свое рассредотачивать, в том числе уводя его от проблемы Китай-Тайвань. То есть в этом отношении было выгодно использовать Россию. Но одновременно Китай не готов сейчас совершать ту же ошибку, которую совершил Путин, и броситься во все тяжкие. То есть он готовится к этому крайнему моменту, когда, может быть, придется бросить перчатку, и я не исключаю, что такой момент настанет. Но сейчас он к этому не готов, потому что сейчас полный разрыв с Западом, потеря западных рынков, она, в общем, обрушит китайскую экономику. Поэтому у Китая сложное положение, которое говорит о том, что надо играть, но не заигрываться. И вот сейчас, видимо, возникло вот это ощущение, что уже близко к тому, чтобы заиграться. То есть вот уже сейчас эта война начинает вредить Западу через Запад Китаю. И отсюда начинается уже взвешивание, как далеко можно Путина поддерживать, и где та точка, где от давления на Запад нужно переходить к поиску компромиссов с ним. Я уверен, что интенсивность, конечно, разговоров между Китаем и Америкой о своих отношениях и в этом контексте в отношении с Россией, она колоссально превышает все те переговоры и массу переговоров, которые идут непосредственно в Европе с Украиной, Россией и так далее. Поэтому ничего удивительного в том, что Китай презрительно в этом смысле смотрит на перспективы российской агрессии, для меня нет. Это изначально его позиция, просто она сейчас стала чаще на поверхность возникать.
Благодаря нашему зрителю Дмитрию из Екатеринбурга переместимся немного на запад из Китая и окажемся в Средней Азии. Мы там с вами не часто бываем, а зря. И вот Дмитрий спрашивает, апеллируя к вашим высказываниям начала войны. Итак, Пастухов говорил, что Средняя Азия строит политику, исходя из предпосылки распада России на 4-5 государств. Изменилось ли ваше мнение сейчас на этот счет?
Нет, не изменилось. Просто надо понимать, что и я, и люди, которые руководят государством в Средней Азии, это люди, которые знают цену времени. То есть мы очень часто говорим о каких-то тенденциях, и когда мы это говорим, то те, кто нас слушают, считают, что мы говорим о том, что произойдет завтра. Речь идет, конечно, о процессах, которые могут произойти через 5, 10, 20 лет. А проблема состоит в том, что когда люди находятся в главе государств, то им приходится учитывать все-таки не только то, что произойдет завтра. То есть в этом смысле ничего не меняется. Мы видим, что, первое, отношения практически большая часть, я бы сказал, государств региона Средней Азии с Россией ухудшается. При этом Россия сама вносит колоссальный тупицкий вклад в этот процесс. То есть она при этом еще и унижает эти государства, хотя находится в зависимом во многом от них положении, в связи с тем, что через них идет параллельный импорт, как и через многие другие страны. Давайте вспомним историю. То есть у нас очевидно идет сейчас после теракта в Крокусе идет такая антитаджикская кампания. И, в общем-то, позиция Рахмона и позиция правительства Таджикистана, она разъяренная. Она разъяренная. Второе, идет сейчас популистское совершенно давление на мигрантов. Мы видим, что только что закон в Думу вроде как внесен, который еще больше ужесточает положение мигрантов здесь, заставляет людей, которые реально сейчас становятся важнейшим драйвером российской экономики, извиваться, потому что теперь они могут тут находиться 90 дней, теперь им надо выезжать, все эти документы, проверки, и взятки, 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 взятки бесконечно. Это то, что их мучает. Естественно, что это все уходит, эта реакция, озлобление, обида, она идет в те страны, которые они представляют, это не может игнорироваться. Третье, мы видели инцидент с вообще уже совершенно дикий, какой-то зверский, с киргизскими дипломатами, которые просто дома избили какие-то менты, вообще потеряв всякий нюх. И как-то так вяло там извинялся наш консул, ну типа, ну да, ну что, бывает, мало там кому физиономию начистили. Ну вот как-то уж совсем это... Я когда это все пошло, я все время читал у Ленина вот это вот выражение «русский держи морда». И я как-то, ну, все-таки уже воспитывался, но в советские времена, во всей этой другой атмосфере такого квази-интернационализма, ну, как-то там все было, и ксенофобия была, и неприязнь, и давление. Но вот в таких формах, конечно, не было, поэтому подобрать вот просто так картинку под образ Держиморда как-то в жизни все не приходилось. А вот сейчас все, вот она наглядно, вот, Держиморда, смотрите и наслаждайтесь. Поэтому отношения портятся. Но с Казахстаном вообще, в общем, все очень сложно, потому что Казахстан, кстати, ключевая там страна, но она пытается играть вообще такую очень сложную политику в трех векторах. И про западную, и про российскую, и про китайскую. Но вот в конечном счете все равно все сводится к тому, что вот эта вот встреча в Сиане, которая была, ну, где-то вот как раз начальный период войны, ее не надо недооценивать. То есть сейчас будет Китай, если он сам не упадет в кризис уж окончательно, он будет аккуратно проводить свою обычную политику, будут налажены, прежде всего, транспортные коридоры, экономические связи, и он будет завязывать государства Средней Азии на себя. И вот эта вот сианская пятерка, которая там была, она, в общем, станет дополнительным центром силы. И, кстати, они будут туда идти именно для того, чтобы иметь гарантию от неповторения Украины. Понимаете, очень много говорится о том, что мы там пойдем на Казахстан, там это Гурулев, о господи, убогий, языком мерит. Ну, наверное, может быть, не самого попросили, значит, тут такой же убогий. Вопрос в том, они-то пойдут на Казахстан, но встретит их там не НАТО, и там встретят китайские военные советники к тому моменту.
Продолжаем. Теперь переносимся в США. Наш зритель Михаил из Миннеаполиса присылал вопрос про выборы в Америке и спрашивает, как по-вашему, что в этой ситуации меньшее зло? Предсказуемость Байдена или непредсказуемость Трампа? Без внятной политической воли США, без решения. Либо надо побеждать на фронте, либо созывать новую Тегеранскую конференцию. Выхода из этой войны не будет, считает Михаил. Кто из них способен на ход?
Слушайте, я сейчас скажу абсолютно не экспертное, не квалифицированное, абсолютно человеческое мнение, такой крик души. Мы уже все так устали, что иногда мне кажется, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И я уже в каком-то смысле начинаю психологически ждать прихода Трампа к власти, чтобы уже был финал этой комедии и чтобы там уже один раз все окончательно протрясло, скажем так, и дальше установился какой-то вектор развития. Потому что реально Америка сползает к ситуации, ну да, вот такой гражданской войны, которая в этом фильме Гарланда нарисована так красочно. И вы говорите сегодня о предсказуемом Байдене и непредсказуемом Трампе. А где тут предсказуемый Байден? Где его предсказуемость? То есть Байден, который давал гарантии Украине в том, что она получит достаточно вооружения и финансовой помощи для того, чтобы вести войну с Россией. Дальше он полгода, практически ничего не предпринимает для того, чтобы не дать возможности Украине откатиться на те позиции, которые мы только что с вами обсуждали. И дальше он, наконец, какие-то решения принимает. То есть я не вижу никакой предсказуемости американской политики. Кстати, предсказуемость – это не когда ты катишься по течению, а тогда, когда ты определяешь течение. А у меня есть ощущение, что администрация Байдена именно плывет по течению. Поэтому я не могу сказать, что будет хуже или лучше. Оба плохо. Но я сказал уже свое ощущение, что я психологически уже хочу, чтобы вот этот вот конфликт, он один раз должен куда-то разрешиться, и дальше должен определиться вектор какого-то нового этапа эволюции Америки. Это будет, естественно, влиять на весь мир. И мы будем понимать, куда мы то ли взлетаем, то ли падаем. Невозможно вечно гонять лайнер по взлету по посадочной полосе.
Понял вас. Продолжаем вопросы от зрителей. Вот, кстати, про Байдена или Трампа. Прям несколько вопросов интересуют людей. За кого вы? Вот. Ну и, видимо, что видит в этом некую, да, такую неопределенность. Много вопросов про предателей, про вторую серию фильма. Ну, вот, например, наш тоже частый автор вопросов, Игорь Бакулин из Мельбурна, предлагаю взять его вопрос, потому что действительно много об этом писали, игнорировать тему нельзя. Вышел второй фильм «Предатели». Из него я так понял, что товарищ Зюганов и его партия не представляли никакой опасности для будущего России. И напротив, Березовский, Ходорковский, Гусинский, Кох и другие предали страну. В этой связи первый вопрос. Насколько содержание второй серии было для вас предсказуемым? И второй, наверное, самый главный. На какой условный электорат рассчитан этот фильм? Штабы Навального по всей стране разгромлены, с его гибелью ФБК был практически обезглавлен. Для чего Певчих сделает фильм? Неужели она читала Ленина, прежде чем объединиться? И для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Игорь Бакулин, Мельбурн, Австралия.
Ну, во-первых, она читала Ленина. Во-вторых, если она не читала Ленина, то ей о нем рассказали. В-третьих, Ленин у нас у всех в крови. Поэтому его можно не читать, но чувствовать нутром. А во-вторых, фильм для меня, вторая серия была абсолютно предсказуема. То есть это как вот в этот день выборов. Говорит, можно ли это слово, говорит, выкинуть? А, говорит, ты что, говорит, мужик, ради него все и писалось. Ради второй серии все и затевалось. Поэтому тут как бы это все предсказуемо. А, картина мира. Ну, картина мира частично абсолютно правильная. Здесь как бы сейчас этот нарратив уже является не новым. То есть тогда, когда начиналась как бы дискуссия о 90-х, он был новым, потому что я вам напомню предыдущий нарратив. Предыдущий нарратив был такой. 90-е годы – это годы подъема, радостных ожиданий, надежд, рассвета демократии, построения рынка и зачатка правового государства. А потом пришел Путин и украл нашу победу. И все стало плохо. Значит, вот этот вот нарратив, он раздражал. То есть он раздражал, ну, не всех, но, по крайней мере, таких людей, как я. И, в общем, раздражал с того момента, как только, собственно, это все происходило. Поэтому в значительной степени формировался встречный нарратив, он еще в начале нулевых стал формироваться о том, что Путин, не только что он физически, его там семья Ельцина назначила, но он просто духовно, там, политически является порождением 90-х. Что он не возник ниоткуда. Что путинизм – это развитой этильцинизм. Что если мы говорим о путинском тоталитаризме, то он вырос не потому, что Путин украл демократию, потому что он вырос прямиком из ельцинского авторитаризма. Если мы говорим о путинском экономическом рейдерстве, то оно выросло из дикого капитализма 90-х. И в этом смысле, не разобравшись там со всеми как бы проблемами 90-х, очень трудно будет преодолеть все путинское наследие, поскольку его корни гораздо глубже. Но они глубже, чем и 90-е, на самом деле. То есть это в этом смысле фильм у меня не вызывал никаких вопросов. И я сказал, что в каком-то отношении команды ФБК выступили санитарами леса. То поколение, которое мое поколение, и там чуть старше меня, которое прошло через эти 90-е, которое пережило кто-то с лучшим багажом, кто-то с худшим багажом, оно как бы не очень втягивалось в дискуссии о ошибках, преступлениях, заблуждениях того времени. Ну, как бы все там былью поросло, да кому это надо, это уже неинтересно, народ об этом забыл. Нифига народ об этом не забыл. Понимаете, это такая родовая травма эпохи. То есть, поскольку не было широкой дискуссии, не было осмысления, была попытка относиться к этому, ну, умерла так умерла, то сейчас как бы появляются люди, которые пользуются этой ситуацией, они как бы вот этот тлеющий костер в душе нации, они его разжигают, и в общем, на самом деле, теперь опять почти в каждом русском сердце стучит пепел класса. Поэтому делается это, ну, с очевидной целью. То есть я могу сказать, я не знаю, с какой целью это делается, я могу сказать, какие объективные последствия это будет иметь. Безусловно, это скажется на репутации огромного количества людей, которые сегодня позиционируют себя как сторонники свободы и демократии и как противники путинского режима. То есть это кампания по их дискредитации. Там, хотим или не хотим, это, ведь речь идет в значительной степени о живых людях, а не об умерших и о их наследии. То есть будет дискредитирован огромный кластер людей. Вместе с ним освобождается некая площадка. То есть освобождается площадка, на которую не обязательно именно запрыгнет вот, конкретная ФБК, но, скорее всего, запрыгнет Дугин и его компания. И в этом смысле они вот как помогают им. Потому что если ты дискредитируешь вот этот кластер, то объективно, но это все равно скажется на дискредитации вот этой либеральной идеи. Я в целом очень скептически, с большим пессимизмом, скажем, смотрю будущее России в том, что надвигается этот фильм, это часть как бы вот процесса, который развивается по каким-то своим внутренним законам. Я вижу, скажем так, приближение эпохи якобинства вот в этой как бы истории русской революции. Понимаете, ведь в некотором смысле вот, да, 90-е годы – это годы финансовой олигархии. Вот, так вот, ну, у меня такое квази-марксистско-советское мышление, тут уж какое есть, ну, прямо как вот нас учили. То есть, как происходит буржуазная революция? То есть, там поэтапно меняются бенефициары политических режимов. То есть, когда революция только происходит, власть сосредоточится в руках финансовой олигархии. Потом наступает Жеронда, то есть она бенефициарами как бы режима становятся торговые промышленные круги. И в конце концов наступает такой кульминационный момент революции, когда понукая толпой, но по сути к власти приходит группа, которая представляет мелкую буржуазию. Ну, конечно, то есть не бывает вот наложения. Там Франция и Россия слишком разную культуру, общество, ничего прямо как бы нельзя сравнивать. Но если мы с этой точки зрения такой классической, такой примитивной, в общем, такой детской, я бы сказал, так школьной, посмотрим на происходящее, но иногда это полезно, то мы поймем, что 90-е годы, ну да, как и положено, там много чего происходило, но бенефициарами оказалось, скажем так, финансово-промышленная такая олигархия. Как ни парадоксально, путинский режим, и даже эта война, она, в общем, выгодна промышленной буржуазии, такой квази-буржуазии, если это можно назвать, промышленному капиталу. Посмотрите, собственно говоря, война войной, но все то, что связано именно с индустрией, оно действительно и на этих санкциях, и на импортозамещении, и на военных заказах, оно пухнет. То есть мы часто говорим там, кто теряет, все не может найти, но очень легко посчитать, кто выигрывает на колоссальных военных заказах, на восстановление своей промышленности. То есть это такая вот жеронда. То есть Путин, в некотором смысле, Путин оказывается жерандистом. И вот сейчас идет как бы следующая поросль. Это вот, собственно говоря, представители класса мелкой буржуазии. Ну, Волков, Певчих, все эти ребята. Ну, в общем, да, они представляют вот ту вот мелкую буржуазию, которая родилась в те же 90-е. И, собственно говоря, она является тоже бенефициарами. Но ей достались тогда самые мелкие, самые такие куски. И это целый класс, и он сейчас идет к власти. Но мы понимаем, что вот эта мелкая буржуазия, она приходит на волне якобинских диктатур. То есть это вот то, что я думаю, начинает маячить вот там, в том вот прекрасном после Путина, который нас ждет.
Спасибо за разговор, Владимир Борисович. Было, как всегда, интересно. До новых встреч и спасибо нашим зрителям, что были с нами. Вы помните, что надо сделать в конце. Написать комментарий, поставить лайк и проверить, подписаны ли вы на нас. Владимир Борисович, спасибо. Всего хорошего.
Спасибо большое, Дмитрий.